Студия «Финист» представляет литературный проект «Южная пристань».
Пролог. В подвале канцелярии градоначальника всегда тихо и прохладно. Свет одинокой тусклой лампочки, висящей под низким потолком, едва хватает, чтобы рассмотреть стоящие вдоль стен полки с картонными папками. Зато настольная лампа под зеленым абажуром ярко освещает заваленный бумагами стол. Худой старик, с длинными до плеч волосами, одетый в поношенный мундир без погон, склонился над столом, перебирая пожелтевшие и местами обгоревшие листы бумаги.
«Как мало достоверных документов сохранилось!» — вздохнул он, откидываясь на высокую спинку жесткого стула.
Где-то в глубине помещения скрипнула дверь, и раздались твердые, уверенные шаги. Старик прищурился, пытаясь разглядеть, кто это нарушил его уединение. Высокий, хорошо сложенный молодой человек, лет 30, остановился в паре шагов от стола и галантно кивнул. — Здравствуйте. Позвольте представиться. Иван Семенович Истров, ассистент профессора Фангейма.
— Здравствуйте. Очень приятно. А я Архивариус. Присаживайтесь.
«Да, я знаю. Но как вас зовут?» — спросил молодой человек, усаживаясь на стул по другую сторону стола.
«А, так и зовут. Архивариус!»
Старик усмехнулся в седые усы.
«Вполне приличное имя. Вы не находите?»
«Как-то необычно. Я привык по имени-отчеству», — смутился ассистент профессора.
— Ничего, скоро приспособитесь.
Легкий взмах узкой кисти словно закрывает тему имени.
— Что вас привело ко мне, Иван Семенович?
— Мы прибыли в ваш город с целью исследовать происходящие здесь явления и развеять антинаучные мифы, распространяемые суеверными людьми. И я хотел бы получить от вас некоторые сведения об истории Южной пристани.
— О-о-о! Антинаучные мифы уже добрались до столицы!
— Архивариус иронично усмехнулся.
— А я не могу предоставить вам никаких достоверных сведений. Только слухи, рассказы очевидцев, собственные наблюдения.
— Как это? — искренне удивился ученый муж.
«Видите ли...» — старик развел руками. «Практически никаких документов не сохранилось. Войны, пожары, опять же, землетрясения. Остались жалкие обрывки, которые я и пытаюсь как-то систематизировать».
«Ну, хотя бы расскажите, что вы знаете...» — разочарованно вздохнул Иван Семенович.
«Это можно...»
Архивариус улыбнулся и после короткой паузы продолжил.
«Полагаю, вы знаете, что бухта, вокруг которой располагается город, названа Крабовой за обилие этих морских тварей, обитающих в ней».
«Да, знаю», — утвердительно кивнул посетитель.
«По утверждениям историков, люди жили на берегах этой бухты с древних времен. Но годом основания города Южная Пристань считается год, когда по приказу императора началось строительство порта и крепости, охранявшей вход в этот порт. Крепость благополучно пережила несколько войн, две осады и одно мощное землетрясение. Она и до сих пор сохраняет свое военно-стратегическое значение. По крайней мере, по словам ее коменданта».
В последних словах архивариуса прозвучала явная насмешка.
город действительно имеет очень выгодное географическое расположение», — пробормотал Иван Семенович.
«Разумеется», — легко согласился архивариус. «И поэтому порт — самое оживленное и шумное место в городе. Среди местных жителей даже бытует поговорка: «Порт никогда не спит». На причалах и в обширном лабиринте пагаузов постоянно кипит работа. Вы наверняка видели множество лодок, баркасов, катеров, деловито снующих между берегом и стоящими на рейде большими судами. А расположившиеся вокруг порта таверны, кофейни, рестораны, гостиницы и отели никогда не пустуют. Здесь можно встретить посетителей со всего света и так называемого внеземелья.
«Простите, а что это за внеземелье такое?» — подозрительно спросил Иван Семенович.
«Внеземелье?» — взгляд удивительно синих глаз старика слегка затуманился. «Как бы вам объяснить? Вот синематограф, движущаяся картина на стене. Вы подходите вплотную и упираетесь в эту самую стену. А теперь представьте, что стены нет, и вы можете шагнуть внутрь этих картин, а те, кто находятся там, могут точно так же выйти в наш мир».
«И где же такой синематограф находится?» Ироничная улыбка тронула губы молодого ученого.
«В порту!»
Архивариус улыбнулся в ответ.
«Наш порт также считается и самым опасным местом. Не только из-за промышляющих вокруг разномастных преступников, но и потому, что там регулярно пропадают навсегда или временно люди. Происходят удивительные явления, и появляются странные существа, которые потом бродят по городу, пугая обывателей. Кстати, вы наверняка уже видели кого-нибудь из внеземелья. Припомните, на кого вы обратили внимание, когда вы сошли на берег?»
«Ну...» — Иван Семенович задумчиво почесал лоб. «Мушкетера видел. Но я решил, что это актер местного театра отправился обедать, не удосужившись переодеться. А еще там попрошайничал зеленый карлик в золотой одежде. И у двери банка вместо швейцара была говорящая собака.
Но это, наверное, какой-то трюк». «Нет, карлик наш, местный. Просто мажется какой-то дрянью, чтобы обманывать приезжих».
В голосе старика прозвучало осуждение.
«А вот мушкетер настоящий. И швейцар — это не собака, а один из представителей клана неспящих, как они себя называют. Эти разумные существа уже давно появились в городе и зарекомендовали себя как превосходные охранники».
«Вы шутите?» — со смехом воскликнул ученый.
«С некоторых пор я не люблю шутить»,
— глухо отозвался старик.
«Вам нужны доказательства? Если бы я не был архивариусом, я бы просто отправил вас в порт и забыл о вашем существовании. Знаете ли, нужно прожить несколько лет в нашем городе, чтобы научиться возвращаться из внеземелья. Но даже это умение не гарантирует безопасности. Впрочем, выйдя отсюда, вы можете спуститься по бульвару на набережную и посмотреть на гуляющий там народ. Поверьте мне, в Южной пристани всего один небольшой театр, и актеры не имеют привычки выходить на улицу в сценических костюмах. Кстати, в сентябре пройдет ежегодная большая ярмарка, где будут торговцы из разных миров, и там вы сможете собрать массу доказательств».
«Уважаемый архивариус, приношу свои извинения». Иван Семенович наклонил голову,
приложив руку к груди. «Но все, что вы говорите, кажется совершенно невероятным».
«И тем не менее, это правда. Конечно, внешне Южная пристань не отличается ничем примечательным. Такие же богатые, бедные дома, широкие узкие улицы, как в любом другом городе. Но живут здесь не только потомки согнанных на строительство крепости рабочих, осевшие после окончания службы солдаты, матросы, местные рыбаки, люди, волею судьбы попавшие в эти края и оставшиеся жить в этом прекрасном месте. Скоро вы сами сможете убедиться в этом», — улыбнулся Архивариус. «А началось все с достопамятного землетрясения, после которого и стали происходить всевозможные загадочные явления. Знающие люди говорят, что в городе даже действует магия, как белая, так и черная».
«Магия?» — удивленно воскликнул молодой человек.
«Да, да!» — старик энергично кивнул головой. «Не удивляйтесь, вы ведь уже убедились, что попасть в город можно только по морю.
Наша экспедиция как раз и прибыла, чтобы исследовать этот феномен», — задумчиво произнес Иван Семенович. «Кстати, что вы о нем знаете?»
«Ничего такого, чтобы удовлетворило вас как ученого», — Архивариус снова усмехнулся. «Многие люди полагают, что как раз после того страшного землетрясения горная дорога, связывающая город с остальной территорией страны, изменилась. Долго петляя по горам, она приводит обратно. Вы ведь знаете, что такое лента Мёбиуса. С той только разницей, что, выйдя из города по каменному тракту на север, вы вернетесь по охотничьему проезду с юга. Конечно, находились смельчаки, которые пытались пройти напрямик через горы. Большинство из них сгинули навсегда, а те, что вернулись, замкнулись в себе и на все вопросы путанно рассказывают о зеркальном тумане, висящем за третьим хребтом, или говорят, что ничего особенного не видели, а после нескольких дней пути оказывались вдруг около города».
«Невероятно! Надо будет проверить». В глазах молодого ученого вспыхнул азартный огонек. «А может быть, это магия? Вы же говорили, что она здесь действует».
«Действует, но вряд ли дело в магии. Скорее, она побочный эффект», — задумчиво и совершенно серьезно ответил Архивариус. «Я однажды разговорился с очень интересным человеком из внеземелья. Так он назвал этот феномен сдвигом в пространственно-временном континууме. Я так толком и не понял, что это такое, хотя он пытался мне объяснить. А насчет магии, вам лучше обратиться к Марфе-гадалке. Она живет на Большой Рыбацкой улице и знает всех магов в городе».
«Простите», — смущенно произнес Иван Семенович. «Кажется, я опять неудачно пошутил».
«Зато я не шучу», — нахмурился Архивариус. «Полагаю, я рассказал вам достаточно, чтобы не наделать глупостей и выжить в нашем гостеприимном городе. Прощайте».
Молодой ассистент профессора не успел ничего ответить и с изумлением увидел, как старик медленно растворился в воздухе. Настольная лампа пару раз мигнула и погасла. Иван Семенович Истров не был трусом, но ему вдруг стало невыносимо страшно, и он опрометью бросился к выходу. Кузнец. Кузнец поднял молот и звонко ударил по заготовке, которую держал подмастерье.
«Здорово у вас получается, дядь Мих! Эван, как плющите с одного удара!»
Миха — здоровенный мужик, грудная клетка которого по объему была никак не меньше кузнечных мехов, снова размахнулся молотом. Удар! Искры посыпались в разные стороны, и заготовка приняла вид, чуть более похожий на казацкую шашку.
«Тут, Витька, главное не сила, хотя куда кузнецу без нее? Надо знать, какой сплав для чего лучше всего подходит, из чего хорошая шашка выйдет, из чего доброго меча может и не получиться. А еще надо силу свою знать, где-то посильнее приложить, где-то нежно, будто женщину гладишь».
Кузнечное дело — ремесло древнее и уже вроде не совсем нужное, но к Михаилу Стажарову люди ходили всегда. Кому-то подковки, кому-то крючки рыбальные, но славился он главным образом как производитель элитного холодного оружия. Шашки, сабли, турецкие ятаганы, палаши и даже многие виды древнего оружия ковал этот чудо-кузнец. Без заказов не оставался. Так и на этот раз начальник порта передал ему рисунок, вырванный из книги, где был изображен французский мушкетер со шпагой в огромной шляпе с торчащим из нее длиннющим пером. Миха как раз закончил работать над шашкой для командира казачьей сотни.
«Господин желает такое же оружие, как у этого мусью. Они на днях книжку прочитали. Им очень понравилось и хотят научиться фехтованию. Сможешь сделать?»
«Отчего не сделать? Я так думаю, надо пару сделать».
«Зачем пару?»
— не понял посыльный.
«Господин ничего о количестве не говорил».
«Для фехтования всегда пара нужна, если он не перед зеркалом будет», — пояснил Михаил. «А тем более для учебы напарник обязателен».
Посыльный ушел, оставив рисунок и задаток за работу в объеме 5 рублей. Миха стал поучать Витьку, какова должна быть хорошая шпага. Не один день уйдет на ее изготовление. Надо несколько раз калить клинок по специальному рецепту, тайну которого знает только Михаил Стажаров. После этого шпагу можно будет завязать на узел, через неделю развязать, и она распрямится, не показав никаких признаков деформации. Раздув как следует огонь, Михаил дождался, когда сплав станет жидким, и велел Витьке слить его в желоб. Красная, пышущая жаром тягучая жидкость потекла в форму. Когда металл стал застывать, Миха коротко кивнул, и Витька, подхватив сформировавшуюся массу длинными щипцами, поставил перед кузнецом.
«Начали!»
— сказал Миха и легонько ударил маленьким молотком по еще мягкой податливой стали. Та глухо отозвалась, без звона. Она еще была вязкой. Он пристукнул еще раз и вдруг услышал очень громкий звук, слишком громкий для такого слабого удара. Стены кузницы пошатнулись, и Миха даже подумал, что он не рассчитал силы, ударив чересчур мощно. Закачалась южная стена и вдруг рухнула, обсыпав пол битым кирпичом. Поднялась пыль, и сквозь пелену Миха увидел, как раскололся прочный кузнечный горн, из которого выплеснулись остатки расплавленного металла и едва не обожгли его и стоящего рядом Витьку. Схватив помощника под локоть, кузнец отпрыгнул в сторону и отбросил молоток.
«Что? Что это?»
— Витька испуганно смотрел на дымящуюся красную лужу застывающего металла. Из разрушенного горна продолжала вытекать струйка металла, поджигая рассыпанную ветошь. Миха сгреб растерявшегося Витьку в охапку и выбежал на улицу, и только там понял, что произошло. Едва только они оказались под открытым небом, кузница задрожала и сложилась, будто карточный домик. Булыжная мостовая под ногами взбугрилась и дышала словно живая, то поднимаясь, то опускаясь, отчаянно при этом охая. Землетрясение — частый гость в этих краях, но такого сильного Миха никогда не видел. Земля стонала и гудела. Воздух был наполнен громкими звуками. Скрежет падающих балок, буханье лопающихся стекол, крики перепуганных людей. Лошадь, запряженная в нее бричкой, дико выпучив глаза, со слетающей с губ пеной, пронеслась мимо кузнеца и умчалась в порт. Витька хотел было броситься за ней, но Михаил удержал его.
«Сдурел, что ли?»
«Ее же остановить надо было! Она же в море свалится!»
«Нечего лошадей жалеть, когда люди гибнут!»
И тут они оба увидели, как стена соседнего дома взорвалась осколками кирпича. Миха готов был поклясться, что это больше похоже на прямое попадание артиллерийского снаряда, коих он немало перевидал в русско-турецкую, но сразу сообразил, что снаряд, выпущенный из корабельного орудия, причинил бы куда больше разрушений, чем то, что они только что увидели. Разве что ядро на такое способно. Он бросил взгляд в море и вдруг увидел на рейде множество парусов. Такое количество парусных кораблей в одном порту он не встречал никогда. Это было похоже... Да это было похоже на осаду Южной пристани турками! Только тогда порт обстреливали не парусники, а тяжелые броненосцы. Над одним из кораблей взвилось облачко белого порохового дыма. Несколько секунд спустя еще одно, затем еще. Парусная эскадра обстреливала Южную пристань. Но и это было далеко не все. Землетрясение еще не закончилось, земля продолжала дрожать. А Миха прекрасно знал, как дрожит земля при землетрясении и как во время артиллерийского обстрела. Сейчас было понятно, что на город навалились сразу обе напасти. Вот только неясно, откуда бы взяться парусникам. Нет, сейчас, конечно, их еще много, но любому понятно, что на такую эскадру и со всего мира не наскребешь. Рядом шарахнуло, крыша дома проломилась, и из распахнутой двери на вспученную мостовую выкатилось тяжелое ядро. Миха посмотрел на вражескую эскадру и даже не попытался угадать, каким кораблем оно было выпущено. Зачем-то подобрав оказавшуюся под ногами шашку, предназначенную для командира казачьей сотни, он схватил Витьку за руку и бросился вниз по улице, туда, где недалеко от порта находилась батарея береговой охраны, которая, судя по редким и нестройным звукам, открыла ответный огонь. Люди реагировали на происходящее по-разному. Кто-то истерически орал в продолжительном ступоре, кто-то бежал в горы, в которых надеялся укрыться от вражеских ядер. И лишь офицеры да солдаты короткими перебежками продвигались к порту. Михаил узнал среди них казаков, командиру которых он только что отковал шашку. Были среди них и матросы береговой охраны, свободные от смены. Они что-то кричали, но их голоса просто вливались в общий фон этой дьявольской какофонии. Вокруг рушились дома, сыпались с неба чугунные ядра. Весь мир скрежетал зубами, и этот скрежет, эти хлопки и крики врывались в сознание и без того перевернутое произошедшим. Миха продолжал волочить за собой Витьку, в одной руке держал шашку и, боясь кого-нибудь задеть, размахивал ею над головой, как верховой казак в кавалерийской атаке. Он тоже кричал, но не слышал своего голоса, обычно такого громкого, что мог перекричать даже вестовую пушку, выпаливающую каждый полдень заряд пороха в сторону моря. Когда они добежали до порта, трясти перестало. Но пушечная канонада продолжалась. Орудия береговой охраны, рассчитанные на бой с броненосцами, справлялись с парусными кораблями, как с игрушками. Но ядра, несмотря на малую эффективность, все-таки принесли городу весьма ощутимый урон. Наибольший вред нанесло землетрясение. Город был похож на картину, которую Миха видел в прихожей начальника порта, когда принес ему выкованный стилет. На той картине был изображен конец света, разрушенные дома, бегущие люди. Витька, наконец, пришел в себя и, приблизив губы к уху кузнеца, что было сил, заорал.
Дядь Мих, что это такое?
Землетрясение, Вит!
Также прокричал Михаил, благо природа успокоилась, и теперь можно было докричаться друг до друга сквозь шум морского сражения.
Правда, очень уж сильное!
Это я и сам понял. А парусники откуда?
Понятия не имею. Может, мираж?
На некоторое время установилось затишье, и только сорванный голос Витьки прозвучал в неспокойном воздухе.
— А ядра тоже мираж?
— спросил он, и тут же рядом шлепнулось тяжеленное ядро и наполовину впаялось в мостовую.
— Твоя правда, Витя. Не знаю, откуда им взяться. Разве что турки снова на нас войной пошли.
Они давно на паровые машины перешли, а некоторые корабли, говорят, новые двигатели используют, нефтяные.
«Моторы дизеля»,
— уточнил Михаил.
«Нет сейчас таких кораблей у турков. К тому же знамена у них не турецкие. Французы это. Так ведь мы с ними уже 2 века морей не делили. И опять же, почему парусники? Ни черта не пойму». — Пойдем, у солдат узнаю.
Они подошли к группе солдат, столпившихся у развороченного пирса. Канонада утихла, обе стороны были будто удивлены внезапно возникшей перепалкой. Один из казаков показал рукой в море.
— Глядите!
— воскликнул он.
— Что это там?
В море действительно происходило что-то странное. Небо над неприятельской эскадрой озарилась мерцающим сполохом, переливающимся разными цветами. Паруса задрожали, будто фантомы, и стали медленно растворяться в воздухе. Набежавшие тучи заплакали дождем, и корабли затерялись в его пелене. Михаил подобрал оброненный кем-то из офицеров бинокль с выдавленной правой линзой и поднес его глазам. Свечение в небе резануло по зрачку и едва не ослепило. Он сразу перевел бинокль на линию горизонта. Эскадра исчезла. На неспокойных волнах близ порта покачивались обломки мачт с остатками такелажа на уцелевших реях, обрывки парусов, бочки, доски. Среди плавучего хлама Михаил заметил чудом уцелевшую лодку с человеком, который отчаянными взмахами весел греб к берегу, словно пытался избежать соприкосновения с тем странным переливчатым свечением, которое теперь начинало опускаться к барашкам волн. Куда подевалась эскадра, никто и догадаться не пытался. Может быть, она была миражом, но разве миражи стреляют по портам чугунными ядрами? И это свечение, какова его природа? Михаил видел подобное явление, но в этих широтах его никогда не замечали, и при этом оно возникало лишь высоко в небе. Оно рождалось выше туч и не опускалось так низко. Между тем с берега послали уцелевший паровой катер, чтобы схватить гребца и подробно расспросить его о том, что это за эскадра, откуда она взялась и куда делась. Михаил, воспользовавшись суматохой, пробился к командиру казачьей сотни, ведя мальчишку за собой на буксире.
— Ваша шашка, господин Исаул!
— громко сказал он.
— Что?
Человек в порванном на спине мундире обернулся и непонимающе посмотрел на кузнеца.
— Шашка ваша! Готова, говорю! — А, кузнец! Видишь, чего творится?
Казачий капитан взял в руки шашку, повертел ее перед собой.
— Ножны тоже были,
— сказал Михаил,
— погребены под рухнувшими стенами кузницы. Жаль, хорошие ножны были. Хорошо, хоть шашку спас. — Брось!
— отмахнулся Исаул.
— Ты, как бывший военный человек, прекрасно понимаешь, что не до шашки сейчас. — Господин Исаул, у меня к вам просьба. Примите меня в свою сотню. Кузницы моей уже нет, а город, я чувствую, надо будет оберегать от врагов.
— От каких врагов, кузнец? От того матроса в лодочке? От своих же оберегаться будем? От тех, кто любит суматохой пользоваться?
от мародеров. Мальчонку надо оставить матросам для присмотра. Присоединяйся к нам. На вот тебе оружие.
Есаул протянул ему шашку.
Но потом отдашь. Как порядок в городе наведем, новую кузницу справим, так и вернешь. В ножнах. Ну, мальчишку к матросам отведи и вертай назад. Если не все кони пропали, так и тебе какую клячонку повесим.
Кузнец вытащил из кармана картуз, расправил его, надел на голову, по-солдатски браво козырнул и побежал в порт. Когда Михаил с Витькой добрались до батареи береговой охраны, паровой катер уже вернулся с подобранным матросом. Кузнец, вместо того, чтобы вести мальчика в матросские казармы, подошел поближе к пирсу и увидел маленького человечка в странной одежде. Это был не матрос, но и на офицера он не был похож. Скорее всего, судовой врач или кто-нибудь из исследователей, которых часто принимали на борт военные корабли, когда шли в далекие страны. Одет он был в устаревший камзол, каких сейчас не носят, и старинную смешную шляпу с намокшим и оттого отяжелевшим пером, повисшим, как ус погрустневшего гусара. При виде этой шляпы сразу вспомнился рисунок, по которому он должен был сделать шпагу для начальника порта. Михаилу захотелось узнать, кто это такой, и он пробился сквозь толпу солдат и матросов к катеру. Когда маленького человечка в странной одежде повели на допрос, оказалось, что допрашивать его негде. Штаба уже не существовало, равно как и многих других построек. Решили отвезти его в казарму, что кузнецу было только на руку. И об этом странном человеке узнает, и мальчишку пристроит. Михаил вошел в казарму, вталкивая перед собой Витьку. Большинство матросов и офицеров его прекрасно знали, он не раз справлял им и подковки, и ножи, да кортики, и поэтому его никто не остановил. Человека с неизвестной эскадры, атаковавшей южную пристань, начали допрашивать на русском языке, но он не понимал ни слова. Офицер перешел на французский, и маленький человечек сразу ответил. Михаил неплохо знал этот язык, в молодости ему довелось побывать во Франции, когда он служил матросом на русском пароходе «Витязь».
«Как вас зовут?» — спросил офицер.
«Никола! Никола Миньон!»
«Ваше подданство?»
«Парижское королевство!»
«Франция?»
«Да, месье, но, боюсь, не та Франция, о которой вы говорите».
«Как прикажете понимать ваши слова, господин Миньон?»
«Я и сам не знаю. Другая Франция — другой мир. Как-то так».
«Изъясняйтесь понятно. Что значит «другой мир»?»
«То и значит. Я живу не в той Франции, о которой вы думаете. Наш флот шел войной не на ту Россию, в которой живете вы. Понимаю, что это звучит более чем глупо, но это так».
«Вы не ответили на мой вопрос».
«Я ответил как мог, и другого ответа вы не услышите».
«Хорошо. Продолжим беседу. Ваш флот, состоящий из парусных военных кораблей, совершил атаку на Южную пристань. Скажите, почему не использовали современные корабли?»
«Южная пристань? Наши корабли начали обстрел Семигорска! А в итоге вышло, что это Южная пристань? Забавно. А насчет современного оружия могу сказать только то, что наше оружие самое совершенное для нас. В вашем мире оно считается устаревшим. Понимаете, наш флот будто попал в будущее. И не просто в будущее, а в несколько другой мир. Такой, каким наш мир, скорее всего, никогда не станет».
«Не совсем понятно, но да ладно. Какую должность вы занимали в вашем флоте?»
«Никакую. На корабле я был как частное лицо. А вообще я географ».
«И пока последний вопрос. Где вы живете?»
«Где я жил, вы хотите сказать?»
в Марселе. Но уверен, что в этом мире я бездомный скиталец. Никола Миньон, бездомный скиталец.
Стало быть, Никола Миньон, Никола ни двора,
с усмешкой сказал Михаил. Француз его услышал, но разобрал только свое имя.
«Стажаров, ты откуда здесь взялся?» — спросил его офицер. «Мальчишку я к вам привел. Оставьте его пока у себя, а я казачкам помогу порядок навести».
Офицер распорядился принять Витьку и приказал кузнецу покинуть казарму. Михаил, задержавшись у выхода, успел подслушать разговор со странным французом. «А куда, собственно, скрылся ваш флот, господин Миньон?»
«Этого я знать не могу. Мы приближались к осаждаемому нами Семигорску».
«Нет такого порта на этом побережье, любезный», — перебил француза офицер.
«Этот порт должен быть в российском триединстве».
«Где?»
«Российское триединство. Государство, с которым конфронтирует Парижское королевство».
«Ладно, вы Францию Парижским королевством называете, но при чем тут триединство?»
«Бог, царь и народ.
Это не я придумал. Ваше же правительство и объявило о переименовании государства. Ну, уточню уже в который раз, два государства, ваша Россия и та, у которой идет война с моей родиной, находятся в разных мирах».
«Как понять ваши слова?»
«Сейчас поясню. Когда мы подошли к порту Семигорска на пушечный выстрел, все было на своих местах. Мы открыли огонь по фортификационным укреплениям, и в этот момент произошло нечто, что объяснить я не в силах. Море вдруг всколыхнулось, волной окатило корвет, на палубе которого я стоял, и вдруг я увидел, что город уже разрушен. Понимаете, было произведено всего по несколько залпов с каждого корабля, а город уже пребывал в таком состоянии, будто мы долбили по нему целую неделю. Но я сразу понял, что тут что-то не так, ведь я географ. Первым делом я обращаю внимание именно на подобные вещи. Это был не тот порт, к которому мы подходили. Несмотря на то, что город был почти разрушен, я увидел, что башни укреплений расположены не так, как были. Остатки церкви находились в другом месте, где минуту назад она стояла, да и общие очертания береговой линии сильно изменились. В общем, я сделал вывод, что наш флот в результате какого-то явления перенесся в иной мир. Идея сумасшедшая, согласен, но другой придумать не могу. Возможно, виною тому это таинственное свечение, которое вы прекрасно видели, но, скорее всего, этот мерцающий свет всего лишь побочный эффект землетрясения, которое у вас произошло. Верите мне, господа, или нет, но я сказал всю правду, так как я ее вижу. В моем рассказе, кстати, и ответ на вопрос, куда исчез флот. Вероятно, его выбросило назад, в нашу реальность.
Дальше слушать Михаилу не дали и вытолкали на улицу. Там он столкнулся с посыльным начальника порта. Мундир на нем был измят и грязен.
«Сделал?» — вдруг спросил посыльный.
«Что сделал?» — опешил Михаил.
«Шпагу. Шашка, вижу, уже готова».
«Какая к бесу шпага? От кузницы только крыша и осталась. А где Семен Иванович?»
«Я и сам его ищу».
«Увидишь, передай, пусть в казармы матросские зайдет. Странные вещи творятся в нашем городе».
Кузнец переложил шашку в левую руку, пожал мягкую ладонь посыльного и ушел искать казаков. С высоты разрушенного города море казалось пшеничным полем, колосящимся на ветру. Михаил понимал, что произошло нечто, не поддающееся пониманию, что это выше его представления о мире. Он смутно понимал, в связи с землетрясением что-то произошло со временем. Времена будто перетасовались. К тому же его мир соприкоснулся с другим миром, более справедливым. Ему понравилось название его родины в другой вселенной — «Российское Триединство». И понимал он также то, что теперь все изменилось. Мир съехал с накатанной колеи. Город никогда не станет прежней Южной пристанью. Отныне здесь будут происходить странные, непонятные вещи, с которыми людям еще предстоит столкнуться. Михаил взглянул в небо. Тучи рассеялись. Вдруг он увидел серебристую птицу, которая, широко расправив крылья, летела, не размахивая ими и сверкая огнями. Мгновение, и она исчезла. Мираж это был. Существо из другого мира или машина далекого будущего, он не знал. Оставалось только жить в этом новом мире, надеясь, что когда-нибудь все вернется на круги своя. Или привыкать к новому миру, подобно колонизаторам. Потому что этот мир перестал быть прежним. Увидев впереди казаков, разбирающих завалы городской канцелярии, он поспешил к ним на помощь. Дым Отечества. Утро было пасмурным. С моря тянул холодный ветер. Наступала осень. Несмотря на то, что город находился на берегу теплого Черного моря, в сентябре вдруг резко похолодало, чего раньше в этих краях никогда не случалось. Погода здесь всегда была ласковой, особенно осенью. Недаром многие богатые чиновники приезжали в Южную пристань именно в сентябре-октябре, отдохнуть от промозглого Петербурга. Но в этом году природа распорядилась иначе. Ветер сиплым голосом пел северную песню, он согнал тучи со всех концов, и, наверное, скоро пойдет дождь, такой же ледяной и унылый, как в Питере. Что тут поделаешь? Недавнее землетрясение изменило мир до неузнаваемости. Но теперь не до погоды. Весь белый свет будто сошел с ума и не собирается приходить в себя. Михаил Стажаров стоял на деревянном причале и смотрел в пустующее море. На рейде не было видно ни одного корабля. Рядом с ним Витька, такой же растрепанный, как всегда, в распахнутой ватной телогрейке и дырявой тельняшке, прикрывающей его крепкое тело. Витька был юн, но выглядел намного старше своих 15. Иной раз в темноте его принимали за мужика. «Дядь Мих, а что, больше уже никогда не будет, как раньше?» — спросил он, вглядываясь в серый горизонт, надеясь увидеть хоть один корабль.
«Не знаю, Витька, не знаю».
Слова кузнеца тяжело скатывались с его губ и падали на деревянный помост, как чугунные ядра.
«Может, все вернется на свои места, но когда? Теперь нам надо привыкать к другой жизни, а не плакать по поводу старой. Тот, кто будет жить одними воспоминаниями, так и сгинет, сидя у печи. Сидеть, сложа руки и стонать — это, Витька, не для нас».
Горизонт уже который месяц был чист. Ни паруса, ни дымка, ничего и никого. Михаил развернулся к бухте спиной и зашагал в сторону города. Витька, постояв немного, поспешил за ним. С момента землетрясения минуло полгода, но за это время в Южную пристань зашло всего только 3 парохода, но и те, увидев, что здесь творится нечто странное, задерживаться в порту не стали. Слухи разлетаются по миру со скоростью мысли. Крабовую бухту, некогда забитую кораблями, стали избегать, боясь столкнуться с расплодившейся там нечистью. 2 сторожевых пароходика, приписанные к Южной пристани, затонули спустя несколько дней после катастрофы. Разбились на рифах у берега. Никаких рифов на лоцманских картах отмечено не было, и неизвестно, откуда они появились. Умные люди говорили, что во время землетрясения изменился ландшафт морского дна, правда, Михаил не понимал, как это могло произойти. Что бы там ни было, а посетить соседний порт они не могли. Не на утлых же рыбацких баркасиках плыть. На них просто от берега отойти, и то страшно. Кузнец быстрым шагом шел к казацким казармам. Теперь он не был кузнецом. Он снова в строю. Он надеялся, что это ненадолго. Вот разберутся они с нечистью, и вернется он к своему любимому горну. Новую кузницу, которую построили взамен разрушенной, он отдал в распоряжение Витьке. Когда тот узнал об этом, то взволнованно спросил: «Дядь Мих, а я смогу? Я же только ученик. Боязно».
«Ты не просто ученик», — ответил Михаил. «Ты ученик Мишки Стажарова. Сможешь. Гвоздик лепать и дурак сможет. А ты станешь мастером. Подвели себе в подмастерье толкового пацана. Только смотри, мои тайны ему сразу не открывай. Сначала присмотрись к нему. Если он способный малый, тогда можешь приоткрыть ему самую малость. Когда у меня будет время, я тебя еще кое-чему научу».
На Большой Рыбацкой улице они разошлись в разные стороны. Михаил двинул к виднеющимся вдалеке казармам, а Витька повернул к кузнице. Перед входом в казарму кузнец столкнулся с французом. Никола Миньон казался ребенком по сравнению с огромным жилистым Стажаровым.
«А, Никола!»
Михаил кивнул французу и хотел было пожать ему руку, но тот сжал ладонь в кулак и спрятал за спину.
«Вы мне в прошлый раз едва руку не сломали», — ответил он.
«Я хотел с тобой поговорить».
Михаил отвел французов в сторону. Они остановились под платаном. Ветер шелестел в ветвях, покачивая дерево, тень которого плясала на стене казармы. Никола молчал, дожидаясь, пока кузнец начнет говорить. Михаил положил ему руку на плечо и сказал:
«Коля, как ты думаешь, можно ли попасть тебе назад, в ту Францию, о которой ты мне рассказывал?»
«Даже не знаю, что сказать, мой друг».
Француз хитро улыбнулся.
«А ты подумай и скажи».
Они беседовали на диковинной смеси русского и французского. Кузнец умел сносно говорить по-французски, а француз за полгода немного освоил русский.
«Я не уверен, что вы, Мишель, печетесь о моей дальнейшей судьбе. Мне кажется, что вам просто хочется попасть в ту Россию, в которой вы никогда не были».
«А хоть бы и так».
Михаил сжал плечо Никола так сильно, что тот, поморщившись, сбросил его руку.
«Я всего лишь географ, Мишель. Я не знаю природы произошедшего сдвига».
«Какого еще сдвига?»
«Это я так, для себя назвал то, к чему привело землетрясение».
Никола махнул рукой, показывая на город и намекая на разрушение, и не только на них. Вернее, вовсе не на разрушение он намекал.
«Что-то сдвинулось с места. Пространство ли, время ли, или то и другое, но сдвинулось основательно. И причем, как мне кажется, только в районе Крабовой бухты, как вы называете бухту Солнечную. Кто знает, откуда здесь стала появляться вся эта нечисть? Кто знает, куда пропадают жители Южной пристани? В данный момент бухта похожа на перекресток миров, а все эти вурдалаки, ведьмы, на которых вы со своими казаками стали охотиться, просто жители другого мира. Может быть, они также пропали без вести в порту своего города, как исчезнувшие жители Южной Пристани? Может быть и так, что ваши рыбаки, которых вы уже искать перестали, оказались в другом мире, и их там приняли за оборотней?
Путано ты говоришь, географ. Но я кое-что все же понимаю. Так ты не знаешь, как вернуться назад. Если честно, то вскружил ты мне голову рассказами о российском триединстве. Прямо как барышню вскружил. Очень уж хочется посмотреть мне на государство, где нет обиженных. Даже не верится, что такое возможно. Мир и благодать для всех. Никто не обижен ни царем, ни богом. Такое же только в сказке может быть. И зачем только твой король на Россию войной пошел?
Ну, на это ответить я могу. От большого пирога кусок откусить желающий всегда найдется. Не парижский король, так византийский паша или римский император. Кто-нибудь обязательно это бы сделал. Слишком уж вкусный пирог. У столь большого государства, каким является российское триединство, просто не хватает сил, чтобы охранять отдаленные от центра границы. Вот и нападают на вас все, кому не лень.
Николай замолчал, почесал ладонь, посмотрел на огромную кисть Михаила и усмехнулся.
А насчет того, как мне попасть домой, я долго думал, кузнец, и мне пришла в голову такая мысль. Самые странные вещи происходят именно в порту. Здесь и люди пропадают, и появляются различные твари, неизвестно в каком мире обитающие. Это значит, что именно там находится дверь в мой мир. Но не только в мой. Все эти крыланы, все эти оборотни и ведьмы — это обитатели не моей земли. Скорее всего, они попадают в Южную Пристань из разных вселенных. И если я даже найду эту дверь, то нет гарантий, что, пройдя сквозь нее, я окажусь в Парижском королевстве, а не в царстве крылатых и зубастых тварей. Но если ты очень хочешь увидеть российское единство, то мы можем попробовать.
«Хочу!» — едва не выкрикнул Михаил. «Хочу увидеть государство, в котором справедливый и царь, и бог, и сам народ. Даже и не верится, что такое возможно.
Тогда начнем отслеживать те места, где появляется нечисть», — сказал Николай. «Там, где выходят те, кого вы называете ведьмами, ведьмаками, упырями, вурдалаками, может быть, и находится дверь. Ну, куда она ведет?»
Громкие крики и глухие звуки шагов заставили прервать разговор. Несколько людей топали в сторону порта и, тяжело дыша, перекидывались словами.
«А вон там! Я видел!
Он со стороны порта шел!»
«Не один! Несколько их! С ними собака была!»
Из казармы посыпали казаки, как горох из опрокинутой банки. Они бежали, на ходу крепя пояса с ножнами и закидывая ружья за спины.
«Что там произошло?»
Схватив молодого чернявого казачка за рукав, спросил Михаил.
«Кужись, опять нечисть поперла!»
Михаил, забыв о французе, побежал вслед за казаками. Николай остался стоять в тени под платаном, глядя в спину бегущему кузнецу. Невдалеке от казармы у коновязи нервно фыркали кони. Верный признак того, что рядом находится нечисть. Кони начали дергаться и брыкаться. Столбы, к которым они были привязаны, того и гляди рухнут. Они кого-то очень сильно испугались. Кто это был? Упыри, вурдалаки или еще кто из нечистой братьи? Предстояло узнать. Кузнец отвязал своего кудлата, стоявшего под седлом с самого утра, и запрыгнул на него. Конь, почуяв хозяина, несколько успокоился, но в сторону порта идти не хотел. Только после нескольких окриков он настороженно двинулся к морю. Кудлат фыркал, вертел головой, ржал, но подчинился воле человека. Вскоре он уже скакал галопом, а рядом с ним бежали его товарищи. Ножны при каждом скачке били коня по боку, подстегивая его. Минуту спустя Михаил увидел отца Силантия. Тот стоял посреди дороги, один рукав ряса оторван, борода развивается на ветру, в руках бутыль со святой водой, которую он разбрызгивает перед собой. Все знали, что нечисть святой воды не боится, но сила привычки велика. Не брали упыри и молитвы. Однако поп громко нараспев читал «Отче наш», потом затянул молитву Богородице, хотя и понимал, что толку от этого чуть. Люди поговаривали, что за грехи их Бог отдал южную пристань дьяволу, и тот, недолго думая, наслал на город своих тварей. Несколько пришлецов, спокойно, будто не замечая священника, продолжали идти по дороге. Рядом с ними была собака, и Михаил порядком удивился. Раньше появлялись только разные уроды, то о трех ногах, то с одним глазом, то волки с петушиными головами, то вообще какие-то крокодилы. Но сейчас перед казаками стояли обычные люди, отличаясь от них только одеждой, а с ними была обычная собака, похожая на сенбернара.
«Вот уйди, батюшка!» — крикнул Исаул. «Вот уйди от греха подальше!»
Шашка с легким вжиком выскользнула из его ножен и блеснула сталью в солнечных лучах.
«Руби их, братцы!»
— приказал он, и тотчас над головами казаков заблестело несколько полуденных солнц. Поп, завидя подоспевшую помощь, сошел с дороги. Казаки тем временем приблизились к чужакам, помахивая шашками, и по команде Исаула с гиканьем бросились на них. Кузнец хотел было их остановить, очень страшное показалось ему нападение казаков на собаку и нескольких безоружных людей, но не успел. В несколько секунд пришельцы были уложены вдоль дороги с отрубленными головами. Из кустов выбрался отец Силантий с бутылью под мышкой. В бороду его вплелись веточки и листья, отчего он стал похож на лешего.
«Слава тебе, Господи! Я уж думал, в одиночку с нечистью даться придется!»
«По что так жизнью рискуешь, батюшка?»
— сукоризной в голосе сказал Исаул.
«Не ровен час, сожрут черти! А нам чтоб потом без тебя делать? Да брось ты эту бутыль, коль в ней самогона ни капли нет!»
«Водица здесь святая!» — заметил отец Силантий.
«То-то пользы от нее!»
Укоризна в голосе Исаула сменилась едкой насмешкой. И тут Михаил обратил внимание на то, что одного пришельца не хватает — собаки. Успела дать деру, и неизвестно, где она спряталась. И теперь ее навряд ли удастся найти, не отличить ее от обычной собаки. Михаил даже подумал, а может быть, это и была обычная собака, а те пришлецы — обычные люди. Да нет, судя по реакции коней, судя по их мандражу, пришлецы это. Кони пришлецов ужас как боятся. Михаил со злостью пнул камушек под ногами. Вот ведь нечисть хитрая пошла, под людей косить начала. Думают, что мы пожалеем, а мы своих не пожалеем, если надо. А тут всего лишь нечисть. Вскоре подъехала бричка, на которую загрузили тела пришлецов и их отрубленные головы. Лошадь брыкалась, ржала, не хотела вести нечистых, но с ее мнением никто не считался. Тела чужаков отвезли на городскую свалку, где и сожгли, облив керосином. Над городской свалкой вот уже полгода стояла удушливая вонь, запах горелого мяса, и туда даже бродячие собаки опасались подходить. А люди привыкли доверять своим питомцам, и кони, и собаки, едва почувствовав иноземельцев, начинали вести себя так, что сразу становилось ясно — перед ними исчадие ада, ведь псы даже прах пришлецов облаивали, а это о многом говорит. Закончив с телами нечистых, казаки вернулись в казармы, оставив дозор в порту. Михаил уже знал, что твари не появляются одна за другой. Теперь можно ожидать их только к вечеру. Поэтому он решил навестить Витьку и проверить, как идут дела в кузнице. Подышать расплавленным металлом, очиститься от скверны жаром кузнечного горна. Он бы полжизни отдал за то, чтобы дожить остатки лет в своей кузнице. Но времена нынче не те, тяжелые времена. Казаки только и заняты тем, что отлавливают нечисть, сжигают пришлецов на городской свалке. А кто, кроме Михаила Стажарова, поможет им? Ведь недаром он бывший вояка, и матросом успел побывать, и в пехоте не одну пару сапог износил. С кузницей и Витька справится, надо лишь следить за ним, да советы давать. А у кузнеца сейчас работы хоть отбавляй. Город, почитай, заново строится, одних ажурных перил сколько надо. Ага, ажурные перила, город почти разрушен, а богачам подавай ажурные перила, да кованые заборы покрасивей. Да ладно, деньги платят. Какая разница, за что получать их? Хотя больше всего Михаил любил работать с оружием, и Витьку на это натаскивал. Шашки, кортики, гитаганы, несколько раз даже двуручные мечи ковал, когда пошла мода на средневековье. А иногда кузнец и сам моду делал. Изготовит саблю турецкую, и ну хвалить ее перед посетителем. Тот, как услышит, что такая сабелька у самого градоначальника на стене в гостиной висит, и берет ее. А последним градоначальник гонцов своих присылает. «Сделай мне такую же, а то неловко, почему у всех есть, а у меня нет». В кузнице Михаил отдыхал и душой, и телом, скидывал казацкую одежонку, надевал грязную робу, ставил в углу шашку и ружье и принимался за дело. Только теперь он не первым, подмастерьем теперь он был. А его ученик с каждым днем становился все искуснее, иногда даже свои идеи подкидывал, чем очень удивлял и радовал Михаила. И это было здорово. Хороший ученик должен стать лучше своего учителя, иначе не будет никакого движения, прогресса не будет. До вечера Михаил провел в кузнице, а после собрался, дал Витьке несколько советов, похвалил за новые приемы и ушел в казарму. Вечером, сидя в своей кровати, он задумался о сегодняшнем дне. Вспомнился и разговор с французом, и сожженные пришлецы, такие непохожие на прежних упырей. А ведь Никола, наверное, был прав. Ведь может быть и так, что никакие это не вурдалаки, не упыри, а обычные люди, только из другой земли. Может быть, даже из российского триединства. Он повернулся к Ваньке Игнатьеву, здоровому Борову 40 с лишним лет, который на службе вот уже 20 лет. Иван лежал на кровати с закрытыми глазами, но Михаил знал, что он не спит. — Вань, слышь? — сказал Михаил. — Ну, — ответил казак. — А ведь мы людей сожгли, не нечисть. Они же обычные люди были, только одеты не так, как мы. Иван открыл один глаз и покосился на кузнеца. — А чё ж ты такой умный? Сразу смолчал. — Чё ж ты шашкой махал? — зло сказал он. — Думаешь, мне такие мысли на ум не приходили? — Приходили! Да только поздно, когда головы пришлецов уже в канаве лежали. — И что же теперь делать? Так и будем убивать их? А что, если это такие же люди, только из другой земли пришедшие? Вот как наши рыбаки пропали, так и они пропали в своей земле. А представь, что рыбачков наших тоже где-то на кострах сжигают. Иван поднялся и посмотрел на Михаила. Надо сначала попробовать поговорить с ними. Если разумные твари, то и нельзя им головы рубить. — продолжал Михаил.
— Черти тоже разумные. Вот только ведут себя не так, как мы. Да и думают о другом. Вот унесут эти пришлецы твою душу в ад. Что тогда скажешь?
— А-а-а! — Иван поднял указательный палец, ткнул им закопченный потолок. Но тут же плечи его опустились, роскошные казацкие усы завяли — стали как пожухлые травинки.
Хотя, может, поэтому их и вода святая не берет, что не от дьявола они, а такие же божьи создания, как и мы с тобой. А что собаки их боятся, так они на всех приезжих лают.
Иван вздохнул.
Плохо, если мы ошиблись. Представь, кузнец, сколько невинных душ тогда мы на небо отправили. С батюшкой поговорить надо.
А что, батюшка? Михаил аж подскочил, ударившись головой о кровать второго яруса.
Такой же запуганный, как и мы. Так же ошибиться может. А это совсем плохо. Но что мы сделать-то сможем?
Иван выглядел совсем потерянным. Надо не убивать пришлецов, а поговорить с ними, — сказал Михаил. А вось и договоримся. Толмач из меня плохой, я только по-французски немного могу. Но уж жесты они, наверное, понимают.
Надо Есаулу сказать. Иначе за самоуправство нам самим головы снесут. Я сегодня к нему подойду после ужина. Посмотрим, что он скажет.
Вечер и ночь прошли спокойно. Пришлецов не было. Утром Есаул собрал всех казаков и сообщил, что если снова попрет нечисть, и особенно если они будут очень похожи на людей, то убивать их не следует, а надо попытаться поговорить с ними. Рубить головы только в случае угрозы со стороны пришлецов. Хватит средневековье разводить. До вечера прождали пришлецов, но так и не дождались. К ночи выставили новый дозор, а казаков отправили в казарму. Когда Михаил возвращался, он отстал от остальных. Его кудлат неспешно переставлял ноги, мерно цокая копытами по булыжной мостовой, опустив голову и глядя под ноги. Грива его спадала на глаза, и он иногда встряхивал головой. Казаки уже исчезли в конце улицы, когда кудлат, вдруг всхрапнув, остановился и ударил по булыжнику передними копытами.
«Ну, чего ты, кудлатка?»
Михаил успокаивающе похлопал его по боку. И вдруг он увидел ту самую собаку, ту белую с рыжими подпаленными собаку, которая вчера сопровождала убитых казаками пришлецов. Она осторожно кралась вдоль дороги, прячась в кустах. Ничего странного в ней не было. Собака как собака. Если вчера она спокойно шла посредине дороги, то сейчас старалась быть незаметной, чтобы и ей тоже голову не снесли.
«Эй, пес!» —
сказал Михаил, и собака, напрягшись, остановилась и посмотрела в его сторону. У нее был затравленный вид, один бок испачкан, спекшийся кровью, хвост поджат.
«Иди сюда!»
— позвал ее Михаил, спешившись и привязав коня к штакетине покосившегося забора. Кудлата такое соседство не устраивало. Он нервно храпел, ржал, с его губ слетали белые хлопья пены.
«Поди сюда!» — повторил Михаил.
Собака, прижав уши, медленно приблизилась к нему.
«И откуда же ты взялся такой?»
— спросил кузнец. Собака села у его ног и посмотрела в глаза. Взгляд ее был печальный, оно и понятно. Казаки убили ее хозяев, она не смогла их защитить.
«Ну и как же мне тебя назвать?» — сказал Михаил, присев перед собакой на корточке.
«Лопе де Пух»,
— вдруг услышал он. Оглянувшись, кузнец удостоверился, что рядом никого не было. Говорила собака, вернее, не собака, а пришлец по виду, очень на нее похожий.
«Чего?»
— воскликнул Михаил, подскочив и напугав коня.
«Лопе де Пух. Это мое полное имя».
«Говорящая собака!»
«Я не собака. Вернее, я не собака в вашем понимании».
«И ты не послан дьяволом?»
«Ни дьяволом, ни богом. Я сам по себе. Подрабатываю охранником и проводником.
Ваши люди вчера убили моих клиентов. А ведь они только хотели наладить с вами контакт.
Какой контакт?
Рынок открыть в порту хотели. А вы их убили. И не только их. Скольких до них угробили.
А зачем рынок?
Торговать. Только здесь могут собраться все внеземельцы. Только в порту вашего города есть портал для всех миров.
Портал? Какой еще портал?
Михаил даже забыл, что он говорит с собакой.
Окно или дверь, как вам удобнее называть. Окон много, и каждое ведет в один из миров внеземелья.
А ты, значит, проводник?
Лопе-де-Пух кивнул.
И ты, Лопух, знаешь, где находится Парижское королевство, конфронтирующее с российским триединством?
Очередной кивок.
И ты, Лопух, сможешь меня туда провести?
Еще один кивок.
Ну так веди, постой, а вывести назад в случае чего ты меня сможешь?
Смогу, сказал Лопе-де-Пух. Для нас, представителей клана Неспящих, нет невыполнимой задачи. Правда, если вас там примут за нечисть, навряд ли я смогу спасти.
«Пошли!» — кузнец поднялся на ноги. «Где находится дверь?»
«Везде»,
— ответил пес.
«Положите руку мне на спину. Вся беда Неспящих, что мы не можем путешествовать без спутников. Иначе я давно бы уже вернулся домой».
Михаил почувствовал ладонью тепло живого тела. Несколько секунд спустя они оба растворились в сумерках. Михаила Стажарова искали три дня. Нашли только его перепуганного кудлата, привязанного к забору брошенного дома. На четвертый день кузнец появился в порту с огромной псины, которую он называл Лопухом. Собравшимся вокруг казакам, он рассказал, что с ним случилось, и объявил, что пришельцы никакие не исчадия ада, что они такие же божьи твари, только другой расы, что нельзя их безнаказанно убивать. Они просто хотят мирно торговать. Товара у них диковинного целое море.
Был я, Коля, в российском триединстве. Дюже там хорошо, сказал Михаил французу. И если хочешь, могу тебя отправить в твое Парижское королевство.
А что же вернулся, раз тебе там понравилось?
Спросил его Никола Миньон.
Негоже наслаждаться красивой жизнью, коли дома такой беспорядок. Вот если бы добиться того, чтобы здесь и царь, и бог, и народ едины были. Тяжело мне было все это время, пока я там отдыхал. В Российской империи царит несправедливость, а я, стало быть, дезертир, сбежал от трудностей. В общем, решил я вернуться».
Михаил отстегнул пояс ножнами и вместе с ружьем отдал их Есаулу, развернулся и медленно побрел к кузнице.
Бутылочка профессора Клейна. Профессор вступил в Южную пристань с севера, по каменному тракту. Это само по себе уже могло стать сенсацией местного масштаба. После злополучного землетрясения город был отрезан от континента, и путники прибывали сюда только по морю. Да чертовыми вратами, как в обиходе называли пространственные аномалии. Профессору было за 50, причем насколько сильно «за» не смог сказать даже наметанный глаз Павла Смельцова, служащего швейцаром в Гранд-отеле.
Предупредительно распахнув дверь, Павел учтиво поклонился, за что тут же получил мелкую ассигнацию на чайных. Профессор подошел к стойке и опустил на пол туго набитый пехотный ранец из телячьей кожи. «Чего изволитесь?» Словно по волшебству, за стойкой появился 40-летний управляющий гранд-отелем Игорь Иванов в безукоризненно белой сорочке и галстуке-бабочке. Излишняя, на взгляд Павла, полнота ничуть не мешала Игорю соответствующим уровню заведения изяществом принимать постояльцев. Вот и сейчас он широко улыбался, в полной мере демонстрируя профессору дружелюбие и открытость.
«Мое внимание привлекла ваша мансарда. Правильно ли я понимаю, сударь, что там расположены апартаменты?»
«Разумеется-с. Осмелюсь заметить, роскошные апартаменты, которые сейчас совершенно пустуют. Они будут стоить вам...»
«Устраивает», — буднично сообщил профессор, оборвав управляющего на полуслове. «Поднимите наверх мою кладь».
«Как вас записать, сударь?» — почтительно склонился Иванов.
«Профессор...» — здесь он на секунду замялся. «Ричард Клейн».
«Родственник?» — неожиданно заинтересовался управляющий.
«Всего лишь однофамилец. Не ожидал, что вы знакомы с трудами Феликса Клейна».
«Он читал мне в Геттингенском университете теорию чисел. Между нами он единственный тамошний преподаватель, на чьих лекциях студентов не клонило в сон».
«Математика — это царица наук!» — профессор указал пальцем в потолок. «К сожалению, нынешняя молодежь этого не понимает. Совсем не понимает».
«Всецело разделяю ваше мнение, сударь. Не сочтите за невоспитанность, что привело вас в наш городишко».
«Императорская Санкт-Петербургская академия наук, пропади она пропадом. Оторвали от научных изысканий. Предлагают исследовать здешнюю аномалию».
«Не вы первый, не вы последний, профессор Клейн. Академия наук, убедившись в своем бессилии, шлет к нам самых разных специалистов. Физиков, географов, ботаников. Даже специалист по оккультным наукам у нас как-то останавливался. Правда, надолго не задержался. На следующий же день отправился обратно в столицу. Даже вещи оставил. Дюже ему наш порт не понравился. Надеюсь, сударь, вам повезет больше».
«Мне непременно повезет больше», — профессор натянуто улыбнулся. «Если вы не возражаете, я хотел бы пока прогуляться. Эти клёны на площади...»
«Платаны».
«Не суть важно. Они напомнили мне интересную топологическую задачу, над которой я бы с удовольствием поразмышлял некоторое время. Вот недельная плата за апартаменты». Профессор положил на стол пачку ассигнаций. «Южная пристань — красивый город». Когда профессор вышел на улицу, Игорь Иванов кивком подозвал Павла.
«Что думаешь?»
«Ты про профессора?» «По-моему, типичный чудак, с головой у сессии в свою математику. К тому же не сыпко преуспевающий, коли путешествует без ассистента, а вся его кладь вмещается в армейский ранец».
«Вот именно, типичный, я бы даже сказал архетипичный, такой, коими профессуру видят мещане. Слышал, как он удивился, когда я сказал, что знаком с трудами его однофамильца».
«Думаешь, врет и на самом деле... Никакой он не математик?»
«Обрати внимание, сам он ни разу не сказал, что он математик. Хотя, полагаю, в математике он вполне себе разбирается».
«С чего ты взял? Тыкать пальцем в потолок, с умным видом заявляя, что математика царица наук, могу и я».
«Он оплатил апартаменты ровно на неделю. Копейка в копейку, учитывая наценку выходного дня и пятничную скидку. Это при том, что стоимость номера я так и не назвал». «Непрост наш профессор, ох, непрост. Не удивлюсь, если он, помимо прочего, служит в тайной канцелярии».
«Так она же упразднена Александром Павловичем».
«Уж, почитаю, сотню лет как упразднена».
«Это у нас упразднена. А в российском триединстве, говорят, по сей день существует и даже процветает.
Да и ни одно российское триединство на Южную пристань завязано. Короче, присматривай левым глазом за профессором, дабы не стряслось чего. Знаем мы этих сумасшедших ученых. Павел кивнул и тут же выбросил профессора из головы. Подобные происшествия были в Южной пристани нередки. Светила мировой науки с завидной регулярностью пытались раскрыть тайну приморского городка, а агенты разведок всячески им в этом способствовали или препятствовали, в зависимости от гражданства и политических предпочтений пресловутых ученых. В сравнении с творящимся в порту ночью, шпионские игры были злом привычным, и горожане уже не шарахались от снующих по подворотням фигур в длинных плащах, под которыми при желании в разобранном виде можно спрятать даже аэроплан. Впрочем, профессор напомнил о себе следующим утром, когда смена Павла подходила к концу, и первые лучи солнца уже освещали верхушки платанов. Он подошел к юноше и небрежно поинтересовался.
«Молодой человек, не желаете немного подработать? Мне нужен ассистент».
«В чем будет заключаться моя помощь? И какое вы мне положите жалование?»
«Мне нужен человек на посылках, который, помимо прочего, помогал бы мне во время проведения эксперимента».
Справедливо рассудив, что с позиции ассистента приглядывать за Ричардом Клейном сподручнее, да и лишние ассигнации никогда не помешают, Павел охотно согласился. Сразу по окончанию смены он поднялся на мансардный этаж и постучал в дверь занятых профессором апартаментов. Посещать апартаменты Павлу доводилось не раз. Служащие гранд-отеля частенько подменяли друг друга, и внутреннее убранство номеров не было швейцару в диковинку. Многослойные льняные занавески были отдернуты, пропуская в номер потоки солнечного света. На кровати был небрежно набросан нехитрый скарб профессора. На столе стояли две гостиничные чашки с горячим сортовым чаем и блюдо с баранками, а на тумбе возвышалось некое подобие перевернутой хрустальной вазы. Хрустальное чудо привлекло внимание Павла. В списке имущества отеля оно не значилось.
«Если не ошибаюсь, эта скульптура — творение кого-то из кубистов?»
— предположил он.
«Брак или все-таки Пикассо?» «Ошибаетесь, молодой человек!»
Профессор с трубкой в руках сидел в кресле в дальнем от окна углу и время от времени вдыхал в себя табачный дым, пуская забавные кольца. Взгляд Павла зацепился за странного кроя темный костюм, чуть мятый и провисающий с боков, но тем не менее изысканный.
«К современной школе живописи и ваяния эта модель не имеет ни малейшего отношения. Присаживайтесь, угощайтесь чаем, баранками».
«Модель?» — переспросил юноша, обнимая ладонями горячую чашку.
На его лице, по всей видимости, было столь явно нарисовано изумление, что профессор хмыкнул.
«Эта скульптура, как вы ее назвали, не что иное, как бутылка Клейна. Нет, 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 я не имею к ее созданию ни малейшего отношения. Она названа в честь Феликса Клейна, моего однофамильца». «Не очень-то она и похожа на бутылку», — фыркнул Павел. «Конечно, правильно будет назвать ее поверхность Клейна», — неожиданно согласился профессор. «Просто в немецком языке слово «флехе» пишется почти так же, как «флеше». Вот и пошла путаница. Как вы полагаете, в чем особенность этой поверхности?»
«Возможно, это какой-то топологический объект».
«Бинго!» — профессор положил на стол трубку и захлопал в ладоши. Потом взял модель и неожиданно швырнул ее в Павла.
Юноша с трудом поймал статуэтку. Она чуть не выскользнула у него из пальцев.
«То, что вы сейчас держите в руках, является замкнутым, двумерным, дифференцируемым, неориентируемым многообразием. Проще говоря, односторонней поверхностью».
«Это как лента Мёбиуса».
«Мне приятно, молодой человек, что вы слышали про работы Мёбиуса и Листинга. Возможно, вы не совсем безнадежны».
Лицо Павла расплылось в улыбке. Профессор тем временем взял в руки чашку и с наслаждением стал прихлебывать горячую жидкость.
А ведь умели заваривать чай в российской глубинке. Умели же. А это односторонняя поверхность.
Павел сделал глоток горячего чая и закусил его мягкой баранкой, выпеченной в булочной мадам Щербы.
Чем она примесятельна?
Школьный учитель Павла, пан Стеменский, был умнейшим человеком с точки зрения практической мудрости. К его чести он щедро делился ею со своими учениками, вполне справедливо полагая, что мудрость не просто лучше знаний, но даже способна их заменить. Советом пана Стеменского Павел частенько следовал, потому что знаний так и не хватало. Так вот, пан Стеменский любил говорить, что ежели вы увидели в ученом человеке страсть к определенной области науки, с явным интересом спросите его о сей области, и доколе не расскажет все, что лежит на душе, он не остановится, а вы заслужите почет и уважение.
Это из области гомотопических групп, молодой человек. Как бы это сформулировать нагляднее? Вот у вас в руках сейчас кружка и бублик. Несмотря на внешнюю несхожесть форм, они гомеоморфны, потому что при минимальной трансформации поверхности мы из бублика можем получить кружку, а из кружки — бублик.
А бутылка клейна? Чему гомеоморфна она?
Другой бутылки клейна. Либо чему-то совершенно невообразимому.
Профессор рассмеялся низким гортанным смехом.
«Сделать бублик из нее не получится».
«А что получится?» — спросил Паша, обескураженный неожиданным взрывом веселья профессора.
«Хотел бы я это увидеть».
Еще мальчишкой Михаил Стажаров часами торчал в кузнице, наблюдая, как под тяжелым отцовским молотом шипящий металл превращается в инструмент либо холодное оружие. Пойдя по стопам отца, он стал лучшим в городе кузнецом, а потом с появлением разорившей конкурентов штамповочной мастерской и единственным. Работал Михаил в основном с клинками. Сработать подкову — дело нехитрое, ее и кузнечный пресс выдаст. А вот поди сделай на том же прессе казачью шашку, да такую, чтобы с одинаковым успехом гусиное перо и пехотный доспех разрубало. Обычно заказов у Михаила собиралось немного. Оружие не терпит спешки, в него нужно вложить душу. Только тогда оно не подведет владельца, станет ему и силой, и оберегом. Но после того, как на рейде из странной дымки возник парусный флот, и одно из тяжелых чугунных ядер снесло южную стену кузницы, надвое расколов кузнечный горн, вдруг выяснилось, что кузнец городу нужен. Справив с помощью казаков новую кузню, Михаил всерьез взялся за работу, споро выполняя накопившиеся заказы. Одетый в кожаный кузнечный фартук, он методичными ударами разминал заготовку, когда в кузню вошел Пашка Смельцов, племянник старого друга Михаила Андрея Смельцова.
«Здравствуй, дядь Мих!»
— прокричал Пашка, стараясь заглушить ритмичные удары кузнеца.
«Будь здоров, пострел!»
Михаил отложил молот и резким движением опустил заготовку в чан с водой. Будущая шашка пронзительно зашипела.
«С чем пожаловал?»
«Работа для тебя есть, дядь Мих! От питерского профессора! Хорошо платит!»
«Ну, сказывай, что за работа!»
«Вот!»
Пашка вынул из сумки сверток, размотал ветошь, и глазам Михаила открылась вычурная бутылка с изогнутой ручкой.
«Если ты помнишь, я кузнец, а не стеклодув!»
Сухо сообщил Михаил, скинул рукавицы, развязал фартук.
«Это модель, дядь Мих!»
— не смутился Пашка.
«Профессор хочет, чтобы ты такую же стальную сделал, с медной этой, как его, облеткой».
«Оплеткой»,
— поправил Михаил и протянул руку.
«Дай погляжу».
То, что Михаил сперва принял за бутылку, оказалось скорее статуэткой, без дна и двухслойной. Никакой функциональности. Типичный образец современного искусства, вычурного и бессмысленного.
«И на кой она ему?»
— переспросил Михаил, внимательно разглядывая статуэтку. «Опыты будет ставить!» — тут же отозвался Пашка. «Он же не абы кто, усёный. Его Академия наук сюда прислала».
«Не он первый, не он последний. Многих она сюда присылала. Токма толку нема. Не по зубам питерским академикам тайны Южной пристани. Ох, не по зубам!»
«Ну что, дядь Мих, сделаешь?»
«Не, Паш, не потяну. Дюжа она хитро выверченная. К тому же у меня две шашки и кортик своего часа ожидают. Нехорошо это наперед оружие, какую финтифлюшку клепать. Да и не для кузни это дело, шибко много изгибов да заворотов. Да ты не тужи, сходи к жестянщикам в штамповочную, а вот они и сделают».
«Был я у них», — пока я наклонил голову Пашка. «Прости, что наперед тебя пошел, только и сам вижу, в кузнице такую красоту не сладить, слишком работа тонкая».
«Не, хлопец, на слабо меня не возьмешь».
Кузнец испытующе заглянул в глаза паренька, возвращая ему статуэтку.
«Меня на слабо брать пытались, когда ты еще титьку у мамки сосал. Слухай, а шел бы ты к ювелиру! Семеныч такие вещи на раз делает!»
Пашка радостно подпрыгнул и хлопнул себя ладонью по лбу. «Я балбес! Спасибо, дядь Мих! Я к Семенычу и пойду!» Когда Пашка ушел, кузнец подошел к колодцу, вытянул из него ведро воды, зачерпнул студеную водицу широкой мозолистой ладонью и щедро плеснул на лицо. Что-то не так было с этой Пашкиной статуэткой. Вот только что! Тяжело вздохнув, не от усталости, а от недоброго предчувствия, Михаил вернулся к работе, твердо решив вечером навестить архивариуса. Архивариус был старше, чем любой другой житель Южной пристани. Когда Михаил был еще пацаненком и бегал с товарищами по пустырям, играя в казацкую вольницу, архивариус уже тогда был стариком. Никто в городе не называл его по имени. Сначала из уважения к чину, а со временем имя отчества архивариуса просто забылись. Несмотря на известный указ императора Петра Алексеевича
«сделать по две палаты каменные, от деревянного строения не в близости, со своды и полы каменными, и затворы, и двери, и решетки железными», из которых бы одна была на архиву, а другая на поклажу денежной казны.
Отдельной каменной палаты для хранения архива в Южной пристани не нашлось. Ютился уездный архив в подвале канцелярии градоначальника. Полумрак подвала, вездесущая пыль и керосиновые лампы были тем сочетанием факторов, которые рано или поздно должны были привести к торжеству огненной стихии. Но архивариусу каким-то чудом удавалось держать свое имущество в полной сохранности. Впрочем, в последние годы вместо керосинок архивариус использовал лампы Ладыгина. Одна, настольная, зачем-то была спрятана под плотный серо-зеленый абажур, приглушающий и без того тусклое свечение, а света второй, висевший высоко под потолком, хватало только на то, чтобы высветить лохмотья потолочной паутины. Когда Михаил спустился в подвал, архивариус занимался своим любимым делом, корпел над какими-то важными документами. Прежде чем почтенный старец убрал книгу, кузнец успел рассмотреть на переплете надпись «The Wonderful Wizard of Oz».
«Чем могу быть полезен?»
— спросил архивариус, поглаживая седые усы.
«Предчувствие у меня, Тавос!» «Нехорошее предчувствие», — замялся кузнец. В обществе архивариуса он до сих пор ощущал себя мальчишкой.
«В наше время только предчувствиям и можно доверять. Что стряслось-то?»
«Да Пашка Смельцов со статуэткой стеклянной прибегал. Просил такую же выковать, да медную оплетку к ней сделать. Говорит, профессор его послал, что из столичной академии прибыл».
«Стеклянную? С медной оплеткой?»
Архивариус улыбнулся в усы.
Может, он лампу накаливания новую изобретает?
— Да нет. Кузнец стушевался. — Модель он принес, стеклянную. А копию стальную хотел заказать, с медной оплеткой. Выглядела она так.
Здесь Михаил сделал волнообразный жест рукой, словно пытался вдеть нить в игольное ушко. Архивариус извлек из конторки лист бумаги и карандаш.
— Рисуй.
Михаил схематично набросал стеклянную статуэтку. После первых же штрихов улыбка сползла с лица архивариуса. Дальше он сидел, наблюдая за работой кузнеца, насупившийся, и только в самом конце, когда на бумаге были изображены узнаваемые формы, коротко спросил.
— Уверен?
— Да.
— Похоже, твои предчувствия тебя не обманули. — Это бутылка Клейна.
— И чего в ней военного? — спросил Михаил.
— Ты знаешь, что такое лента Мёбиуса?
— Имею представление, — сказал кузнец.
После злополучного землетрясения, когда в Южной пристани начала твориться чертовщина, самая северная улица города, Каменный тракт, замкнулась на южный охотничий проезд по принципу этой самой ленты Мёбиуса. Что произошло с топологией пространства в окрестностях города, никто не знал. Однако с тех пор попасть в Южную пристань стало возможно только по морю. Одновременно с этим в городе стали происходить всякие странности, изрядно потрепавшие всем нервы.
«Так вот, если сшить друг с другом две ленты Мёбиуса, мы получим эту самую бутылку Клейна!»
— выдохнул архивариус.
— Думаете, профессор затеял что-то нехорошее?
— Я боюсь этого.
Топологический эксперимент решили проводить в порту ровно в полночь. Сколько ни пытался Павел убедить профессора, что порт и днем-то опасное место, а ночью туда здравомыслящий человек вообще не полезет, ученый был непреклонен. Заявив, что эксперимент имеет смысл только в фокусе аномалии, он продолжил изучать при помощи лупы изготовленную ювелиром модель, по ходу дела цепляя на медную оплетку какие-то миниатюрные прямоугольные пластинки с множеством лапок. Павлу ничего не оставалось делать, как положиться на мадам Фортуну, которая вот уже 20 лет отводила от него все напасти, и завалиться спать в ожидании полуночи. Проснулся он уже ночью, когда большой багровый диск луны заглядывал в окно, а заунывный пронизывающий вой ветра пробирал до костей. Профессор уже собрал ранец и теперь курил трубку, наполняя апартаменты едким табачным дымом.
— Как спалось?
— спросил он Павла, выбивая пепел в корзинку для мусора.
— Еще не понял.
— Тогда собирайтесь, науку будем двигать.
Они шли по ночным улицам Южной пристани, и по мере приближения к порту в душе Павла рос беспричинный панический страх. Профессор Клейн был, напротив, весел. Он насвистывал какой-то незатейливый мотивчик, не обращая внимания на клубящийся вокруг порта туман, на странные тени, скользящие в подворотнях. Профессор начал казаться Павлу демонической личностью, одним из прислужников Люцифера. В какой-то момент страх победил жадность, и юноша решил плюнуть на обещанное вознаграждение. «Своя-то жизнь дороже!» Профессор уловил настроение Павла и тут же достал из ранца пистолет. Странный, приплюснутый, иностранного производства. Какая держава выпускает подобное оружие, юноша не знал. Слишком необычны были его контуры. Как ни странно, с появлением пистолета страх отступил. На лицо была не чертовщина, а всего лишь шпионские игры. Профессор пропустил Павла вперед, держа пистолет наготове. Юноша не сомневался. Клейн выстрелит при малейшей попытке к бегству. Он знал этот тип твердолобых фанатиков, прочно закрепившихся в научных кругах и спецслужбах. Они неспешно спустились к морю. Справа в тумане величественно возвышалась громада порта. Над водой висела зеленоватая дымка, вдали стрекотали цикады.
«Нехорошо праздновать труса, молодой человек. Наука этого не любит»,
— буднично сказал профессор, все же не выпуская пистолет из руки.
«Иначе потом придется долго жалеть, и не только об ассигнациях».
Профессор чуть отвернулся, и Павел прыгнул на него, вложив в свой прыжок всю свою ярость. Он не учел одного — камни на берегу скрипели, и профессор успел повернуться, прервав прыжок рукояткой пистолета. Мириады искр вспыхнули в глазах у юноши, и он провалился в темноту. Когда сознание вернулось к Павлу, он обнаружил, что лежит на бетонной плите. Руки и ноги юноши были связаны прочной бечевкой. В голове гудело. Профессор Клейн обнаружился неподалеку. Он заканчивал монтаж установки, центром которой была сработанная ювелиром и модифицированная профессором бутылка. Из подсобного помещения, в котором хранились портовые инструменты, к установке тянулся шнур. Павел без труда определил в нем электрический кабель.
«Пришли в себя!»
Профессор наконец-то обратил внимание на Павла.
«Сейчас мы будем проводить грандиозный научный эксперимент. Есть шанс, что эта бутылка вывернет пространство наизнанку, а мы станем почти богами, получив доступ во множество слаборазвитых миров».
Павел начал подозревать, что ничем хорошим для Южной пристани этот эксперимент не кончится.
«А если вы получите доступ в сильно развитый мир, — попытался урезонить он профессора, — то тогда вашему городу конец, — улыбнулся профессор. Но хочу успокоить вас, молодой человек, это сильно вряд ли. Во-первых, я сам не из этого мира, и некоторые технические средства у меня имеются. А во-вторых, если бы существовали более развитые миры, они сами пришли бы к нам».
«Вот даже как!»
Из тумана за спиной профессора Клейна появились три фигуры. Павел узнал Игоря Иванова, Михаила Стажарова и Архивариуса. Говорил, по всей видимости, Архивариус, но влажный морской воздух сильно искажал голос, так что поручиться за это юноша не мог.
«И соответствующая теория у вас имеется. Вы когда-нибудь слышали про гипотезу Пуанкаре? Всякое односвязное, компактное, трехмерное многообразие без края гомеоморфно трехмерной сфере», —
не меняя интонации, сообщил Архивариус.
«Я слежу за достижениями современной науки. В процессе ее доказательства выяснились интересные факты». «Так ее уже доказали?» — удивился Архивариус. «В вашем мире нет. В моем доказали. Так вот, для ее доказательства использовался так называемый поток Ричи». «Нет, нет, не подходите, стойте, где стоите, иначе я вынужден буду стрелять». «Так вот, проблема доказательства заключалась в том, что при использовании потока Ричи возникали сингулярности, точки многообразия, кривизна которых стремится к бесконечности. Такие точки пришлось вырезать, выравнивая метрику полученного пространства. Мы пока не располагаем инструментарием для более тщательного их анализа».
«И при чем здесь Южная пристань?» — не удержался кузнец.
«Я считаю, что ваш город — та самая сингулярность, невозможная в нашей метрике, но весьма допустимая в метриках большей размерности», — торжествующе заявил профессор. «Поэтому я и провожу эксперимент с бутылкой Клейна. В трехмерном пространстве она, как я уже говорил молодому человеку, гомеоморфна только другой бутылке Клейна. А вот чему она будет гомеоморфна в четырехмерном пространстве, мы сейчас увидим».
С этими словами профессор рванул рубильник, и установка окуталась зловещим рубиновым сиянием.
А потом ученый просто исчез, растворившись во влажном морском воздухе. Архивариус первым бросился к установке, переведя рубильник в положение «выкол».
«Я же перерубил кабель!»
— сказал Михаил Стажаров, не отводя взгляда от оплавленной установки.
«Напряженности аномалии хватило, чтобы установка сработала и без электричества», — ответил архивариус. «Давайте все-таки посмотрим, чему оказалась гомеоморфно-односторонняя поверхность, оказавшаяся в четырехмерном пространстве».
Ответ на этот вопрос был у всех перед глазами. Вместо бутылки Клейна установку венчала стальная скульптура, изображавшая фигу.
Фигурка твоей судьбы. Легкий шорох прозрачных хрустальных подвесок на двери. Ветер? Или кто-то пришел? Анжела с надеждой перегнулась через барную стойку и вытягивала голову, сосредоточившись на колеблющихся от ветерка, словно танцующие серебристые тени подвесках, застилающих дверной проем. Не каждый посетитель мог даже увидеть ее заведение, не говоря уже о том, чтобы войти в него. Когда Анжела хотела тишины и покоя, она получала их. Зачарованное кафе без названия находилось настолько близко к порту, что по ночам, когда наступала тишина, были слышны крики портовых рабочих, занимающихся загрузкой корабельных трюмов, а также, конечно же, шум волн, накатывающих на берег. Впрочем, этот звук был слышен везде в городе. Проникал во все окна, трубы, в каждую щель, звеня в ушах, словно колокольный звон, навязчивый и привычный, застрявший в сознании. Моложавый мужчина нерешительно оглядывался, словно только что родившийся младенец, который какими-то злыми чарами был превращен во взрослого человека, лишенного воспоминаний и жизненного опыта. Девушка одним махом перескочила через стойку и с интересом уставилась на него, открыто, не скрываясь, машинально поправив задравшуюся юбку. Впрочем, Анжела подозревала, что белые чулки мужчина все-таки видел в своей жизни.
«Здравствуйте». Мужчина вежливо улыбнулся. «Представляете, я не помню, откуда я тут взялся. Смешно, правда?»
«А как вас зовут? Помните?»
Полюбопытствовала она, ничуть не удивленная. «Значит, у нее появился новый постоялец, привлеченный ее тайным желанием, огненно-ледяной жаждой всего существа, трепещущего в ночи, как одинокий болотный огонек».
«Кажется, Джон...»
Он нервно хихикнул.
«Ничего страшного».
Она мягко улыбнулась. Такая улыбка предназначалась как раз для таких случаев, когда она приманивала новичков. Правда, последний раз это было настолько давно, тем приятнее этот случай, да и мужчина был почти красивым. По крайней мере, она чувствовала, что с ним, как минимум, «будет интересно, а это дорогого стоило». «Где я?» — растерянно покрутил головой незнакомец с непослушными каштановыми волосами и темно-серыми, как зимние небеса, глазами.
«Можно сказать, на юге. Наш городок называется Южная Пристань», — улыбнулась девушка.
«Я помню, что шел словно в тумане». Мужчина со соловевшим взглядом запустил пятерню в волосы и не сильно рванул, словно пытаясь насильственно вытащить себя из сна кошмара. Она только улыбнулась. Это было невозможным, так как ее работа всегда отличается 100-процентным результатом, и пути назад не было. Правда, сообщить ему об этом Анжела не спешила, еще попытается прибить ненароком и только себе навредит. Разве он виноват, что ей опять скучно по ночам? Да и днем
Сонная Одри тоска собрались в кафе вместо посетителей и дразнятся, и даже кофе некому подать, так как остальные ее постояльцы в основном бродят по городу, пытаясь найти выход. Может, кто-то и нашел, но пока она недосдачу не обнаружила.
«Я видел большой православный собор, гавань, какие-то фонтаны, клумбы, высокие платаны. Я шел не знаю куда, а вокруг меня клубился туман, и вскоре я вообще перестал что-либо замечать. Слышал только чужие шаги, шум воды, и мне казалось, что я схожу с ума».
«Не переживай». Белокурая красавица с глубокими синими глазами подбадривающе подмигнула ему. «Тебе здесь понравится. Хочешь кофе?» Это был важный момент. Если б незнакомец отказался, то мог бы и вернуться обратно в свой сон, а потом и в свой мир.
«Да, не откажусь», — ответил он, обмякая и почти падая на высокий стул у стойки, замирая и глядя впереди себя так, словно все еще видел сон.
Раздался мелодичный звон, который услышала только она. «Сейчас». Девушка поправила беленький фартучек, надетый поверх серого платья, и направилась не на кухню, а совсем в другую сторону, где находился хрустальный шкаф. Открыв дверцу, Анжела бросила взгляд на полку с фигурками. Так и есть. У нее появилась новая игрушка. «Теперь ты сможешь спокойно гулять по городу. Тебе от меня не уйти, так как ты все равно будешь стоять в шкафу», — пробормотала она. Взяв тряпку, она начала осторожно протирать остальные фигурки от пыли, улыбаясь им с нежностью матери, разглядывающей своего новорожденного ребенка. Вскоре она принесла ему кофе на хрустальном подносе. «У меня есть свободная комната», — сообщила Анжела. «Ты будешь там жить». Сначала все было прекрасно. Новая жизнь сквозь хрустальную завесу тумана, причудливыми узорами скрывающего прошлое, застилающего мысли и чувства. Прошлое. Его словно бы и не было. Иногда Джону казалось, что он вообще не жил до этой реальности, что именно эта девушка с длинными, словно бы рано поседевшими волосами и синими, словно беззвездное небо глазами, вытащила его из небытия, возможно, из своей фантазии, произвела на свет, как мать рожает ребенка. А иногда ему казалось, что вот-вот, и он ухватит воспоминания за тоненький хвостик, как клубок за выбившуюся из него нить, потянет и увидит всю картину целиком. Все было хорошо, пока он просто наслаждался жизнью, такими теплыми объятиями красавицы, неспешными чая и кофепитиями, свежей выпечкой и обильными обедами, ужинами, проведенными на балкончике второго этажа, почти на крыше этого маленького домика, где так много соленого ветра, а весь горизонт залит голубыми волнами с белыми барашками. Иногда в кафе приходил кто-то еще и уходил спать в одну из комнат второго этажа, почти не здороваясь с ними, словно не замечая их, как обычный постоялец, который платит за гостиницу и поэтому никогда не отчитывается, где он был и когда вернется в следующий раз. Джон замечал, что эти незнакомцы косились на Анжелу практически с ненавистью. Так смотрит собака на цепи в наморднике, которая мечтает укусить, но боится палки. Однако же эти мужчины казались смирившимися с тем, что укусить свою хозяйку нет никакой возможности. В их глазах было поровну равнодушие, затаившейся боли и усталости. То, что Анжела не человек, он догадался практически сразу. Даже в постели она казалась лишь куклой, которая неумело притворяется живым человеком. Все его прикосновения и страстные объятия ей казались интересными, словно маленький ребенок смотрит на что-то невиданное, вроде воздушного змея, и следит за ним немигающим взором, пытаясь понять, как и почему он летает и не падает. Часто Джону казалось, что Анжела вообще ничего не чувствует, что у нее даже нервных окончаний нет, как у обычного живого человека. Это в те дни, когда он позволял себе считать себя живым. В одну из ночей он отправился на берег и неподвижно сидел на мелком крошеве гальки, устало и с тоской глядя, как чайки белосерыми вспышками чертят небеса, улетая по своим делам, вылавливая мелкую рыбешку. Корабли манили его. Хотелось попроситься на борт, умолять, чтобы его забрали отсюда, увезли куда-нибудь. Все равно куда, только подальше отсюда. Он заночевал на берегу, практически всю ночь провел, любуясь игрой лунного света, танцующего на гребнях волн, с отяжелевшей от бессонницы и тяжелых мыслей головой и затекшим телом. Теперь он уходил все чаще. Благо Анжела не препятствовала, только давала ему с собой еду и грустно смотрела, словно пытаясь понять, в чем она, демиург местного значения, ошиблась при создании очередной ошибки природы. Дни утекали, как морская вода сквозь пальцы. Теперь Джон практически поселился на берегу, так как другие здания города казались ему такими же заколдованными, как и кафе без названия, где всем повелевала Анжела. Впрочем, в последнее время и повелевать-то было некем. Мало кто появлялся, чтобы нарушить покой хозяйки. Небольшой домик застыл в молчании, отражая только внешние звуки. Несколько раз, когда он ночевал в своей спальне, иногда просыпаясь, видел Анжелу, сидящую на стуле неподалеку от постели. Она неподвижно сидела, уставившись на него тяжелым взором, но в постель к нему больше не ложилась. Тогда Джон демонстративно поворачивался к ней спиной и засыпал, таким образом выражая свой протест. Однажды на берегу он встретил старого пирата. По мнению Джона, мужчина был немного не в себе, пытался разузнать, нет ли у него какой-то карты, где крестиком обозначены сокровища. Но в основном ему понравилось беседовать с незнакомцем. Тот словно бы пропах морем, и весь состоял из ветра, рвущегося наружу. Тогда Джон еще больше заинтересовался кораблями и направился в порт, где часами гулял, наблюдая, как разгружаются и загружаются разномастные корабли, выглядевшие более чем странно. Ему почудилось, что в этом порту собрали коллекцию кораблей многих эпох, устроив импровизированный музей. Только этот музей был живым, а коллекция — действующей. С каждым кораблем, который отправлялся навстречу приключениям, Джон ощущал кусочек своей души, пытающийся отделиться и последовать за ним, полететь в виде чайки или альбатроса. Тоска усиливалась с каждым днем. Он все больше понимал, что находится в клетке, как редкая дорогая птица, которую скорее доведут до смерти, чем отпустят. Джону вспоминались прочитанные произведения, где скряги так и умирали на грудах золота, но не тратили его. Постепенно, кроме тоски, в нем начала созревать ярость. И однажды Джон почти решился пойти на все, даже если пресловутое «все» означало смерть, то есть, по сути, ничего. В этот день, когда солнце почти скрылось за тучами, и он неподвижно сидел на гальке, застыв как изваяние, практически медитируя, решаясь на, возможно, самый безумный поступок в своей жизни, после которого нельзя будет все вернуть, как прежде, он увидел Анжелу. Та легко и быстро перемещалась по берегу, словно практически не касалась земли белыми туфельками. Белое платье казалось созданным из морской пены и белоснежных облаков. Девушка села рядом, прямо на берег, вытянув ноги. При этом туфельки методично заливали волны, но она на это совершенно не обращала внимания. «Ты хочешь меня убить?» — спросила она, и тут же без перехода добавила. «Кстати, я принесла тебе поесть, а то умрешь с голода».
«Не знаю», — тихо ответил он, неожиданно ощущая себя с ней по-другому, гораздо свободнее, чем раньше. И желание удавить ее прямо тут немного уменьшилось, хотя и не исчезло совсем.
«Пойми, «Я никому не хотела причинить боль!» — горячо воскликнула девушка, поправляя волосы, которые ветер задувал ей в лицо.
«Я лишь хотела сохранить и защитить...»
«Коллекцию рабов?» — язвительно переспросил он.
«Да, коллекцию!»
— воскликнула она.
«Но коллекцию любимых
кукол!» — любезно подсказал он. Она резко замотала головой.
«Я просто хотела спасти. Вы, люди, такие странные. Чтобы наполнить свой сосуд, совершаете ужасные вещи. Даже жестоко убиваете друг друга. Сначала духовно, а потом физически. Вы так же пожираете друг друга, как и животное. Но не ради пропитания, а ради развлечения. И я сделала из тебя, из вас сосуды. Пустые, за это прости. Теперь вы ощущаете такую же тоску, как и я. Мы никогда не сможем наполнить свой сосуд смыслом и даже чувствами. Зато вы можете жить чувствами других, ощущая их гораздо ярче, чем когда-то свои. Поэтому вам надо общаться с другими. И на этот раз поглощение людьми станет для вас безопасным. Я об этом позаботилась». Мне было легко на душе, когда я знала, что в этом городке, полном темных тайн и крови, а также нелегких воспоминаний, вы можете ходить где угодно, и с вами никогда ничего не случится. Никогда-никогда. Разве это плохо, знать, что никто и никогда не сможет поиграть с вами против вашей воли, только потому, что оказался сильнее?
Они немного помолчали. Она рисовала кончиком туфли узоры на мелкой гальке. Он размышлял, только так и не мог прийти к какому-либо выводу, ненавидя себя за мягкотелость. Он словно бы ждал, когда она опять все решит за него. Но апатия вновь покрывала легкий налет ярости. Он вновь ощущал себя пустым, как она и говорила, сосудом с дырой, который ничем невозможно наполнить. Хотя... возможно, это действительно небольшая цена за боль и возможность никогда и ничего не бояться, ни людей, ни смерти.
«Держи».
Неожиданно она вложила в его руку странную хрустальную фигурку.
«Это твоя судьба и твоя жизнь. Теперь ты будешь хранить ее, если тебе так уж неприятно, что я сохраняю ее за тебя».
Анжела встала и уставилась на горизонт, в то магическое место, где обманом зрения соединялась вода и небеса.
«Теперь ты можешь уйти от меня и даже уехать. И также никого и ничего не бояться, так как теперь твоя судьба в твоих руках, и насильно ее отобрать ни у кого не получится. Все-таки мои чары до сих пор на ней. И я вновь буду заботиться о тебе, только без навязчивости. Можешь теперь считать меня своим ангелом-хранителем».
Девушка рассмеялась с некоторой горечью.
«Кажется, мне пора найти остальных и вручить им их фигурки. А ты... думаю, ты можешь стать пиратом или моряком. Мне кажется, что тебе понравится такая жизнь. В любом случае, делай, что хочешь. Только иногда возвращайся, пожалуйста».
Анжела ушла, оставляя в его сердце странную пустоту, а ладонь рефлекторно сжала фигурку. Некоторое время Джон боролся с желанием швырнуть ее в воду, но затем решил перестать быть инфантильным ребенком и взять на себя ответственность за собственную жизнь».